Транслирует компания «Сетивизор». Программа «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире «Код доступа». Юлия Латынина. Во вторник «Эхо Москвы» провело опрос. Верите ли вы в официальную версию взрыва на Гурьянова? И 8% ответили, что верят, а 79% ответили, что дома взорвали спецслужбы. Поэтому я решила посвятить этот выпуск взрывам башен близнецов и домов, и светским религиям. Мы живем во время светских религий. Что такое светская религия? Обычная религия – это сумма утверждений, неопровергаемых опытом. Например, если католики вам говорят, что во время хлеба мессы, хлеб и вино физически превращаются в плоть и кровь Христову, и вы скажете, ну давайте проверим это с помощью химического анализа, вам объяснят, что это происходит способом, превосходящим человеческое понимание, и таким образом обычная религия заведомо ставит себя вне опыта. Светская религия – это сумма утверждений, легко проверяемых опытом. Американцы сами взорвали башни-близнецы, проклятые ученые травят нас ГМО, капиталисты-загрязнители устроили глобальное потепление, Гурьянова взорвали сами спецслужбы, украинцы сами сбили Боинг и так далее. В отличие от тезиса о присуществлении вина, эти утверждения легко утвердить или опровергнуть. Тем не менее, никто в них верующий, опытом это не собирается проверять. Более того, для верующего в эти утверждения любая попытка проверки воспринимается как признак неблагонадежности. И все светские религии объединяют уверенность во всемогуществе некой злой воли. Многие из них поэтому называются теориями заговора. Если обычная развитая религия населяет мир благими богами, то для светских религий всемогущим является злое начало, ЦРУ, капиталисты-загрязнители, ученые-отравители и так далее. В этом смысле светская религия напоминает наиболее примитивные тотемистические культы, которые были свойственны нашим предкам в времена там приживания в пещере Ласко. Эти культы, как и верования австралийских дикарей, были чрезвычайно предметны. Они объясняли каждую болезнь воле злых существ, эти злые существа были всемогущие и вполне материальны. Государство, капиталисты, ученые, США, ФСБ играют для переверженцев светских религий такую же роль, как могущественные злые духи для австралийского аборигена. В принципе, светские религии – это способ уйти от сложного мира и всякому сложному событию найти простое и неправильное объяснение. Как отличить светскую религию? Всякое объяснение, в первую очередь, реальных событий, в первую очередь, должно быть связано. Вот возьмем, к примеру, взрыв башен-близнецов. Есть Бен Ладен, который объявил джихад США. В своей фетве он написал, что имеет право убить любого американца, что террористы не он, а американцы, и что почему-то эти проклятые неверные считают ислам кровожадным. Был Мухаммед Ата, исламист, живший в Гамбурге со своими тремя друзьями. Есть обвинительное заключение, в частности, к тем, кто говорит, что нет суда, в частности, против Халида шейха Мухаммеда, в котором рассказывается, что в ноябре 99 года Мухаммед Ата со своими тремя друзьями приехали из Гамбурга в Кандагар Бен Ладену и предложили ему план башен-близнецов. Что после него они стали учиться на пилотов. Приехали в Америку, и в частности, там, 26 марта, как говорится в обвинении, Зияд Джара поступил на курсы во Флориде. Мухаммед Ата и Мальван Ашики посещали курсы пилотов Хаффман Авиэйшн, Венеция, Флорида. Что при этом все эти деньги, все эти люди получали деньги от Аль-Каиды, банковские переводы, и, внимание, перед тем, как все 19 человек поднялись на борт самолетов 19 сентября, они остатки этих денег вернули. В частности, 9 сентября Валид Аль-Шихри вернул 5000 долларов, он перевел их в Объединенные Арабские Эмираты, а Марван Аль-Шихи, другой шахид, перевел 5400 долларов. Вот это конкретно связанное повествование. И если кому не нравится, вперед. Вот кровавый режим назвал вам совершенно конкретные факты и даты, их можно опровергнуть. Можно написать там «Мухаммед Ата и Марван Аль-Шихи никогда не стажировались на пилотов во Флориде». Или «стажировались, но это ничего не доказывает». Или напишите там «Мухаммед Ата, Марван Аль-Шихи или Халид Аль-Витхар не отсылали представителю Аль-Каиды неизрасходованные деньги обратно перед 11 сентября». Или скажите «Да, все эти люди отослали деньги обратно представителю Аль-Каиды, все они оказались на борту взорвавшихся самолетов, но это случайное совпадение». Вот докажите, что хотя бы одно из этих утверждений вранье, посадите в лужу всю американскую юстицию. Но никто, ни радикальные исламисты, утверждающие, что башни-близнецы взорвало кровавое ЦРУ, чтобы иметь возможность начать войну против ислама, ни либеральные фрики, утверждающие то же самое, ни разу не оспаривали этих конкретных утверждений, более того, они их даже не цитировали. Вместо этого вам торжественно зададут вопрос. А почему это нам говорят, что в башнях-близнецах опоры расплавились и обрушились, когда сталь плавится при температуре 1500 градусов, а температура горения керосина 800? Также обычная человеческая логика предполагает, что если вы фактически ошиблись, и вам указали на фактическую ошибку, вы ее никогда больше не повторяете. Не то светские религии. Ты можешь сколько угодно возражать, что тот или иной постулат светской религии, ну, не соответствует действительности. Тебе не только никогда не возразят на возражение, его не заметят. А, к примеру, вот возьмем этот замечательный вопрос про 1800 градусов. На этот вопрос существует тот элементарный ответ, что никто не утверждает, что опоры расплавились. Они всего лишь нагрелись и стали пластичными, что, так как всегда, железо становится пластичным при нагревании. И такое свойство железа называется ковкость. Именно поэтому человек изготавливал из железа мечи и плуги раньше, чем он научился его ковать. Но после такого ответа, казалось, можно было бы ожидать двух вещей. Или люди уймутся и перестанут говорить глупость, которую, кроме них, собственно, никто и не говорит, или они возьмут и докажут, что железо не бывает ковким, опровергнут все в самом последние 3000 лет человеческой истории. Увы, ничуть не бывало. Вопрос о расплавившейся стали качует с сайта на сайт, и каждый, кто его задает, делает вид, что никогда не слышал ответа. К сожалению, секта сторонников того, что Путин взорвал дома, также безумно руководствуется такой же светской религией, как секта сторонников того, что, допустим, укры взорвали Боинг. Прежде всего, я скажу следующее. Нет терактов сентября 99 года. Есть 15 лет террористической войны, первый взрыв, который прозвучал 19 марта 99 года на рынке в Владикавказе. Тогда, кстати, погибло 53 человека. Последний взрыв на сегодняшний момент – это 18 человек, погибших 29 декабря прошлого года в Волгограде на вокзале. В промежутке только в России, я не считаю взрывы в Дагестане и Чечне, приблизительно 8 августа 2000 года, взрыв на переходе в Пушкинской, октябрь 2000, март 2001, секрет терактов в Ставрополе, закончившиеся 24 марта одновременно взрыв трех марших в Минводах, Езентухках и Адыги-Хабле, 19 августа 2001 года, взрыв на рынке в Астрахани, 6 февраля 2003 года, смертник взрывает себя в метро у станции Автозаводская, 42 погибших, 5 декабря 2003 года, электричка в Ессентуках, 41 погибший. 4 июня 2004 года вещевой рынок в Самаре. По словам очевидцев, рынок превратился в кровавое крошево, хотя, очевидно, погибло, официально погибло только 10 человек. 24 августа 2004 года одновременные взрывы на бортах самолетов Москва-Волгоград и Москва-Сочи. 27 ноября 2009 года Невский экспресс, 27 трупов. 29 марта 2010 года взрывы в московском метро. 24 января 2010-го аэропорт Домодедово. Понятно, почему наши официальные власти не любят вспоминать об этих взрывах. Они подвергают сомнению всемогущество властей. Но, к сожалению, мы видим, что и оппозиция не любит об этом вспоминать, потому что понятно, почему сторонники светской религии «Путин взорвал дома» не хотят ставить эту статистическую цепочку. Потому что, как только ставите вопрос, 15 лет Россию взрывает кто? Точный ответ – исламисты. Как мне получается, что 15 лет вот Путин каждый раз взрывает Россию, зачем-то ему это надо? Зачем? Чтобы продемонстрировать собственное бессилие? Ну, вы теперь спросите меня, а может быть сентябрь 99-го – это исключение? Вот 15 лет Россию взрывают исламисты, а в сентябре это был Владимир Владимирович. Давайте посмотрим внимательней. Первый взрыв этой войны, как я уже сказала, прозвучал 19 марта 1999 года в Владикавказе. Террористы наполнили мешок взрывчаткой с гравием и гранитной крошкой, чтобы не реагировал на метеоискатель, и отнесли на рынок 53 трупа. А по утверждению следствия, взрывал, руководителем группы взрывников был Маас, человек по кличке Маас, его фамилия Цакиев. Цакиев – фамилия среди террористов, кстати, известная среди людей, которые взрывали президента Юнусбека, Ингушетии, Юнусбека и Евкурова, тоже были Цакиевы, два брата, причем они туда попали при следующих обстоятельствах. Это было два человека, арестованных в ФСБ и уже практически убитых, когда приехал Евкуров, новоназначенный президент, вмешался и их спас. Таким образом, они его благодарили. Участвовали в покушении, в теракте, который чуть не кончился его смертью. Это, кстати, к вопросу о том, что очень часто говорят, что вот бедные исламисты их довели, поэтому они в ответ взрывают. Вот как это президент Евкуров, спасший братьев Цакиевых от смерти, их довел. Но, впрочем, почему март и почему 99-й год? Я уже говорила много раз о том, что исламизм – это такая третья тоталитарная идеология 20 века, которая после конца коммунизма с фантастической скоростью заменила его во многих странах третьего мира. В частности, еще в в конце 80-х Зияд Баре в Сомали строил коммунизм, в начале 90-х там уже стало господствовать Аль-Шабаб. В такой стране, как Алжир, все время боролись за светлое будущее против кровавых империалистов под флагом социализма и строили там социализм. Как только социализм кончился, там стала действовать группа Исламик Арме, которая, в частности, убила 100 тысяч самих алжирцев, тоже мусульман, вдумайтесь, только за то, что они молились не так, как считала правильным группа Исламик Арме. У исламизма, как и у социализма в конце XIX века, есть огромное количество разновидностей, многие из которых враждуют между собой. Например, люди, которые называются такфириты, пытались убить Бен Ладена за недостаточную чистоту веры. А вот сейчас исламский халифат исключен из Аль-Каиды за излишнюю жестокость. Однако есть и нечто общее. Все они проповедуют джихад против неверных, причем все настаивают на том, что это оборонительный джихад. С начала 90-х годов джихадисты всегда вмешивались в любой национальный конфликт и в Кашмире, и в Косово, и в Чечне, одной из сторон которых являлись мусульмане, в надежде превратить его в религиозный конфликт и получать в данной стране плацдарм для дальнейшего джихада. Поэтому, когда после Хасавюрта Чечня получила независимость фактическую, в ней быстро образовались две партии. Одна была партия Масхадова, которая сражалась за свободу Чечни. Другая была партия Хатаба и Басаева, для которых Чечня была лишь плацдармом, с которого будущие маджахиды понесут ислам по всему Кавказу, точно так же, как для большевиков в свое время Россия была лишь плацдармом для устройства мировой революции. Напомню, что Хатаб воевал против русских в Афганистане, и когда он услышал по телевизору о войне в Чечне и в Чечню пришел сам пешком, то понятно, что он пришел воевать не за Чечню. Он пришел воевать как минимум за Кавказ. И понятно, что когда Хатта после 96-го года организовывал на территории Чечни лагеря, в которых молодежь со всего Кавказа учили взрывать и молиться, то ясно, что эту молодежь учили не для войны за Чечню. Чечня была уже свободна. Еще одним очень важным обстоятельством было то, что в партию ваххабитов входил, ну, грубо говоря, сброд. А полевые командиры, маргиналы, которые привыкли жить насилием и похищением людей, и вдруг обнаружили, что исламизм дает им мощное теоретическое обоснование, что они не просто делают уголовные преступления, а делают подвиги во имя Аллаха. Вот, скажем, уже во время Второй Чеченской войны федералами был захвачен имам Абдель-Вахаб, это иракец, ближайший союзник Хатаба. Это был садист, который имел несколько малолетних жен, девочек, в том числе русских, которых он страшно насиловал. А еще он был специалист по фетвам на похищение людей и большой души джихадист. И был захвачен его дневник, который устроен примерно так. Цитирую. 11 июля мы договорились в случае проволочек с выкупом отрезать заложнику его половой орган. 4 августа приходил Арби и говорил с гостями о необходимости подождать с захватом Нальчика до 20 числа. Вот точно так же, как сейчас маргинальные люди хлынули в Донбасс и там пытают людей, говорят, что они борются против украинских карателей и чувствуют себя большими патриотами и слугами идей. Точно так же в Чечне маргиналы получили возможность не просто отрезать заложнику член, а получить на эту фетву. И оказывается, это богоугодное дело. Две эти группы, интернационалистов и националистов, жили плохо. Между ними начались стычки. Самая большая стычка случилась в июле 98 года, когда шариатская полиция просто начала стрелять, то есть просто началась перестрелка между шариатской полицией, и, которая в сущности занималась вымогательством денег, и братьями Имадаевыми. Кончилась эта перестрелка тем, что Масхадов попытался запретить исламистов и даже объяснить, что это, вот знаете, вот это евреи хотят поссорить чеченский народ. Тогда все объяснялось через евреев. Через неделю Масхадова взорвали. Масхадов, так сказать, фактически впрямую обвинял в этом Арби Бараева, то есть одного из вождей исламистов. Бараев поклялся в шариатском суде, что это не он, и был оправдан, потому что в шариатском суде оправдание было очень простое. Достаточно поклясться на Коране, что это не ты, и ты оправдан. Тем не менее, было понятно, что дело идет к гражданской войне. Понятно, что Басаеву не хотелось сражаться в гражданской войне с Масхадовым, он с гораздо большим удовольствием сражался бы с русскими, причем не в гражданской войне между чеченцами, а в войне за освобождение всего Кавказа. Таким образом, он автоматически обходил Масхадова, который Масхадов остался президентом Чечни, а Басаев освободителем всего Кавказа. И началась подготовка к джихаду на 99-й год, потому что выбор был либо, как я уже сказала, либо гражданская война внутри Чечни, либо джихад снаружи. О чем, собственно, похищение шпигуна и взрыв в Владикавказе 19 марта 1999 года? Это было что-то вроде пробивки. Как будет реагировать Россия? Россия, кстати, никак не реагировала. Кстати, мы усвоили вот эту манеру пробивки. Помните, перед грузинской войной, за год до этого, тоже Россия уронила на территории Чечни ракету и сказала, что ракету закопали грузины сами. Вот это тоже была пробивка. Как к этому отнесется сообщество? 9 мая 1999 года в Урус-Мартане состоялся смотр исламской армии Кавказа. Это как раз выпускники тренировочного лагеря Хаттаба. Ровно через три недели, в ночь на 28 мая 1999 года, происходит у выпускников выпускной бой. Они нападают на Гребенской блокпост. В ночь на 17 июня боевики обстреливают Аксайскую Первомайскую заставу. 23 июня боевики опять обстреливают заставу Первомайского. Причем во всех случаях это шквальный огонь, а в одном случае это очень интересная технология, которая, опять же, нами была заимствована на Украине. Там подошла толпа мирных жителей, из нее стали стрелять из гранатомета. А что, собственно, вот это за акции? Как и взрыв в Владикавказе, это вот очень характерный тип войны, которым в наши дни всеобщего Страсбурга занимаются внегосударственные террористы, ведущие войну против государства. Это ряд провокаций, на которые рано или поздно государство будет вынуждено отреагировать. Причем реакция государства будет считаться первым днем войны, потому что боевики сразу заключают, что они мирные жители, подвергаются немотивированной агрессии. Как я уже сказала, к сожалению, в этом смысле то, что Россия сейчас делала против Украины, является калькой того, что, в общем-то, делали против России в 99-м году. Нанести удар, а в случае ответа закричать. Да это ж мирные жители. Россия все это время, когда каждая собака на Кавказе знает, что будет джихад, что уже фактически начался, Россия не обращает никакого внимания, у нее предвыборная лихорадка, ей не до Кавказа. И очень примечательно, например, что 25 июня 99 года премьер Степашин приезжает в Махачкалу и проводит там совещание об экономике, на котором выделяют льготы Махачкалинскому морскому порту. Значит, обратите внимание, премьер Степашин приезжает, не обсуждается военной угрозы, а между тем на следующий, через день, 27 июня, в Ботлихе собирается Шура Алимов Дагестана, и фактически это начало войны. Потому что 28 июня, на следующий день, в Ансалту, это горный Дагестан, входит Магомед Тагаев во главе повстанческой армии имама своей группировки и разоружает там ментов. Почему он их разоружает? Потому что они дагестанцы. Если бы это были русские, а русские к тому времени из горных районов убраны, это единственная реакция России, их бы, вероятно, убили, потому что Магомед Тагаев, автор очень интересных книг, в которых предлагается русских, цитирую, резать, кто остался жив, и чтобы ни один не уполз. Тогда же Багаудин Кибедов, это вождь дагестанских исламистов, и Абу Джафар, просто араб, вступают в Самаду. 3 июля милиционеров разоружают в другом самадинском селе Ичида. Еще раз, вот реальность. Реальность в том, что с конца июня 99 года в горах реет черное знамя джихада, а на равнинах продолжаются шквальные обстрелы блокпостов. Вот интересно, кстати, что по этому поводу говорит теория заговора. Это к вопросу о том, кто взрывал дома. В России шла война. А ничего не говорит теория заговора. В книге Литвиненко «ФСБ взрывает Россию» слово «джихад», «вахабит», «салафит» не упоминается ни разу. А по поводу вторжения так называемого Басаева в Дагестан, нам говорят, что 4 июля Басаев в Ницце встречался с Волошиным. Ну, для начала 4 июля был съезд народа в Чечне, и Басаева на нем видело ровно все население Чечни, потому что съезд проходил на стадионе, и все те, кто не был на стадионе, видели Басаева по телевизору. А потом, господа, эта война готовилась 2 года. Эта война началась в июне. Эта война идет до сих пор. Какая Ницца! С такими террористическими войнами такого рода, вне зависимости от того, это Хамас обстреливает Израиль, или нанятые люмпены берут, скажем, штурм администрацию в Донецке, или воины ислама поднимают черное знамя джихада в Цумаде, всегда существует сложность реакции. Но вот в точности так же, как Израиль очень часто игнорирует ракеты из Газы, или Украина первоначально ничего не делала против сепаратистов, когда точно так же и Россия, как я уже сказала, все лето игнорировала происходящее. Тем не менее, Россия всегда, если ты до кого-то хочешь докопаться, то рано или поздно ты докопаешься. И российские войска начали выдвигаться к Сумаде 2 августа. 7 августа наперерез им заходит Басаев. Сам по себе это неважная дата. Басаев все лето ходил в Сумаду, но тут она совпала с недоотставкой Степашина. Напомню, что 5 августа президент Ельцин хотел отправить Степашина в отставку, вызвал его к себе и сказал: пиши заявление. Степашин упал в ноги, чуть не расплакался. И Ельцин сказал: ну, идите работайте. А после чего Ельцин вызвал Волошина и сказал, чтобы тот готовил указ об отставке Степашина. А Степашин сразу уехал из Москвы, потому что он понимал, что его отставка не может состояться без личной встречи с Ельциным. Поэтому 6 августа Степашин улетел в Самару, а потом он улетел в Ульяновск. Аудиенция премьеру была назначена на воскресенье, 8 августа, на 5 часов вечера. То есть судьба Степашина была решена, ничто не могло его спасти. И тут я, человек, который редко ссылается на частные разговоры, вот тут не могу воспроизвести, процитировать дословно то, что мне много лет назад сказал Александр Сталевич Волошин. 5 августа, 8 часов вечера, Волошин знает, что сейчас Степашин появится у Ельцина, ему будет вручен приказ об отставке. Цитирую, тут я включаю телевизор и слышу, что, оказывается, в этот, ну, его Дагестан вторглись боевики, премьер Степашин вместо встречи с президентом отправился отражать вторжение. То есть премьер Степашин, который все лето игнорировал то, что происходит в Дагестане, который ездил в ваховицкие села и говорил, какие хорошие там ребята, вдруг разгар отставки говорит: да туда вошел Басаев. То есть понятно, да, человек надеялся, что, так сказать, если он объявит войну, его не уволят. Не помогло, Степашина уволили, Путин унаследовал ситуацию. И тут ему, конечно, повезло, потому что с освобождением Дагестана от неверных случилось то же самое, что с освобождением Новороссии от фашистских карателей. Ни Дагестан, ни Новороссия не захотели так уж серьезно освобождаться. Как я уже сказала, вот в чем была проблема джихадистов? Так же, как и в случае Новороссии, у них было полное ощущение, что вот ща поднеси спичку и загорится. Кибедов, Тагаев, Басаев, они жили в абсолютно придуманном мире. Они думали, что сейчас ликующее население с триумфом понесет на руках до Махачкалы. Да? Там планов было громаде. Там Конгресс Чечни, народов и Дагестана собирался Косово освобождать. И вдруг за полтора месяца сидения Кибедова в Сумаде выяснилось, что никто их на руках до Махачкалы не несет. И более того, да, а в Дагестане, именно потому что в нем сильно традиционное религиозное чувство, традиционные мусульмане рассматривают этих непрошенных освободителей как захватчиков. А ваххабиты находились в полной уверенности, что им стоит только поднять черное знамя джихада, как весь Дагестан станет на их сторону. Они рассчитывали быть освободителями, а стали оккупантами. Рассчитывали действовать как партизаны, чья сила стократно увеличивается поддержкой местного населения. Оказались на положении диверсантов, в котором население враждебно. 23 августа Басаев возвращается в Чечню, а русские войска, не сумевшие нанести поражение Басаеву, разворачиваются, обрушиваются на Чабанмахи и Карамахи. Для того, чтобы понять, что произошло дальше, необходимо понимать, что для Хаттаба центром мира в этот момент является как раз не Москва и не Мекка даже, возможно, а именно Чабанмахи и Кармахи. Эти два села – оплот ваххабизма за пределами Чечни. Именно там находится база боевиков. Из этих двух сел наносились боевиками все тренировочные удары в Дагестане, начиная с нападения 1997 года на Буйнакс. Там, кстати, живет жена Хаттаба. Войска окружают родовое село Хаттаба. Спустя два дня в Буйнакске возле офицерского общежития на улице Шихсаидова взрывается грузовик ГАЗ-53. Кстати, взрыв в Буйнакске – особый взрыв. Первый грузовик вот взорвался в 21.45 возле офицерского общежития. Второй должен был взорваться в 23.45, его успели разминировать. Очень странное, обратите внимание, время. Потому что правила теракты просты. Рынки взрывать надо днем, дома ночью. Почему эти грузовики взрываются вечером и с разницей в 2 часа? Очень просто. Дело в том, что 5 сентября, на следующий день, Басаев начинает военную операцию, которая должна отвлечь силы русских от Чабанмахи и Карамахи. Утром 5 сентября его бойцы входят в Новолакский район, а если точнее, 5 часов утра, то есть сразу после утренней молитвы, они приходят в село Гамиях, просто с жителями которого я беседовала. Отведено до Гамияха 3 часа пути по горам, буквально в километре от села у озера есть база Олимпийского резерва, то есть боевики вышли вечером, переночевали на базе, сделали утренний набаз, и через 15 минут после его завершения заходили в село. То есть вышли они с базы тогда, когда в Буйнакске взорвалось военное общежитие. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынин. То есть 4 сентября Буйнакск – это даже не теракт, с военной точки зрения, это артподготовка. А теракт в Буйнакске мы знаем все, потому что во втором невзорвавшемся грузовике нас нашли доверенность на имя Исы Зайнудинова. Это уроженец ваххабитского села Кудали, ихмам которого Ахмед Кади Ахтаев был один из основателей Исламской партии Возрождения. Другим основателем был Гейдар Джималь, а третьим был Бидаев, который потом отошел от дел. Но однако он основал карачаево-черкесский джамаат, из которого вышел Гачияев. Всю остальную группу тоже были уроженцы села Кудали, которых мы знали поименно. Очень простой был теракт. Ребята просто съездили в Чечню, привезли оттуда грузовик с взрывчаткой, сверху погрузили арбузы. Когда они перегружали грузовик, во двор зашли менты, им дали взятку, менты ушли. Все это нам известно из открытых источников, в том числе суда, потому что все террористы, кроме одного, были пойманы. И один из них, Магомед Салихов, был судим судьям присяжных, который оправдал его, кстати, вчистую. Вот показания оправданного Салихова представляют огромный интерес, потому что Салихова спрашивали, а ты ездил в Чечню? Он говорил, да, ездил. Его говорили, ты встречался с Хаттабом? Он говорил, да, вот, знаете, ехал чисто случайно, вижу Хаттаб. А получал ли он от Хаттаба грузовик? Да, получал. Да, но он думал, что этот грузовик с краской, а не со взрывчаткой. А не показалось ли Салихову странным, что во время войны Хаттаб вздумал торговать с краской? Салихов ответил, что побоялся отслушаться Хаттаба. Салихова оправдали, он тут же свалил в горы. Спустя пару лет был убит в бою с Вадимом Будаевым, братом руководительниц матерей Дагестана. Вы спросите, почему террорист Зайнудинов оставил в грузовике доверенность? Да потому что он не думал, что совершает теракт, он думал, что совершает подвиг. Он точно знал, что вот сейчас в Дагестане победит джихад, в новом правительстве он будет один из героев. Теперь вот что нам говорят сторонники теории взрыва про показания Салихова, внимание, на суде. Можно же сказать, ну вот видите, на суде выяснилось, что хороший человек Хаттаб торговал краской, а кровавая гыбня заменила краску на взрывчатку. Увы, сторонники взрыва ни разу я не видела, чтобы они упоминали про показания Салихова, не то что опровержение или комментарий, вообще ничего. Вместо того, грани в 2009 году проводили опрос и спрашивали респондентов. Прошло 10 лет со времени взрывов, а нам так до сих пор ничего не известно. Как ничего не известно? Про Буйнакск известно все. Кстати, в книге «ФСБ взрывает Россию» нам неоднократно вбивают утверждение о том, что Басаев и Хаттаб никогда не брали на себя ответственность за взрывы. Прямая наглая ложь. Исламские террористы действительно, как правило, не берут на себя ответственность за все совершенные ими взрывы. Тезис о том, что все наши враги взрывают себя сами, являются неотъемлемой частью исламского экстремизма. Но как раз Басаев и Хаттаб взрывы на себя брали. После первого взрыва в Москве в интервью Грегу Мая из Associated Press Хаттаб сказал, что с этого момента наши бомбы будут везде. Басаев после первого взрыва в Москве в интервью чешской журналистке Петре Прохасковой заявляет, что это дагестанские бомбы, взорвавшиеся в ответ на террор Дагестана. Только после второго взрыва в Москве, когда стало ясно, что реакция не такая, Басаев резко меняет точку зрения и говорит, что дома в Москве, внимание, взорвали евреи, чтобы поссорить чеченцев и русских. Русские, однако, после Буйнакска от Карамахов не отстают, и тогда начинаются взрывы в Москве. 8 сентября в 23:59 минут взрывается дом на Гурьянова. Обратите внимание, 23:59. У них даже часы отстают, такие они террористы. 13 сентября в 5 утра взрывается дом на Каширском шоссе. После этого секретарша некого ЗАО «Ларс Маркет», а царит абсолютная паника, вспоминает, что человеку, фоторобот которого демонстрируется по телевизору, они сдали в аренду подвал на Борисовских прудах, она звонит в ФСБ, ФСБ находит взрывчатку на Борисовских прудах и на соседнем складе в Краснодарской улице. А взрывчатка, так сказать, ищут человека, которого зовут Мухит Лайпанов, но вскоре выясняется, что Лайпанов за несколько месяцев до терактов погиб в катастрофе, а паспортом его пользовался дальний родственник Ачимес Гачияев. А Гачияеве мы знаем много и без следствия. Мы знаем, что карачаевец Ачимес Гачияев – это ваххабитский имам, который в 1997 году уехал из Москвы в Карачаевск проповедовать там джихад. Джихадисты в это время в Карачаевске были настолько влиятельны, что его мечеть стала обществом номер 3. То есть первое и второе уже были. С 99 года весны Гачияев был в бегах после перестрелки с федералами. Дело в том, что один из его учеников, Тимур Кубанов, когда ему пришла повестка в армию, отказался идти в армию, захватил в заложнице милиционершу, которая пришла потребовал ехать в горы. Ну и после этого менты пришли к Гачияеву. и Сольнгачаева Мансур Абай их встретил и начал стрелять. И вот по утверждению следствия Гачаев снова появляется в Москве летом 99-го. Он жил в недорогих гостиницах, причем часто их менял. Вместо с ним в этих гостиницах жили другие члены его джамаата: Хаким Абаев, Денис Сайтаков, Равиль Ахмяров. Хаким Абаев – это еще один родственник Гачаева и убитого в перестрелке Мансура Абаева. Денис Сайтаков – это полубашкир, полурусский, который познакомился с Гачаевым в набережных Челнах в медресе Елдыз, которое потом было закрыто за экстремизм. Самое интересное среди всех четверых фигура – это Равиль Ахмяров, татарин. Он был даже не ваххабит, а такфирит. Помните те ребята, которые пытались убить Бен Ладена за недостаточную чистоту меры? Обратите внимание, Владикавказ срывали ингуши, Байнах – сковарцы, в Москве два карачаевца, татарин, полубашкир, полурусский, джихад – вещь интернациональная. Я не буду здесь пересказывать материалы следствия о том, как Гачаев оформил на имя Мухита Лайпанова фирму «Бранд 2.0», как он от имени этой фирмы арендовал подвалы, как он... Его соратник Хаким Абаев договорился в Кисловодске с водителями 20-тонной фуны «Мерседес» о перевозке 19 тонн сахарного песка, как добралась эта фура в состав колонны, в составе колонны до Москвы, до автостоянки на 51-м километре МКАД. Дальше уже Гачаев и Сайтаков частично сами ее разгружали. И, собственно, да, почему Гурьянова? Почему там ни Генштаб, ни Кремль? Ну, кто что знал, тот то и взрывал. Вот Цакиев ездил на рынок Владикавказ и взрывал Владикавказ. А в Арцис-Кудали знали Буйнакск, и потом взрывали Буйнакск. Гачаев, бывший средний бизнесмен, видимо, вот хорошо знал, как зарегистрировать липовую фирму и юго-восток Москвы, и потому взрывал Гурьянова. Но, может быть, вот я специально не стала долго перечислять то, что говорит следствие, потому что, может быть, это вранье, спросите вы. Вот, может, Гачаев был амиром мусульманского общества номер 3, может, срывался в Москве, а ФСБ его подставило. По счастью, у нас есть письмо Гачаева, которое расставляет все точки над «и». Написано оно 24 апреля 2002 года. В этом письме Гачаев сообщает: «Я жил и работал в Москве в фирме «Капстрой-2000». Постойте, но Гачаев врет. С 97 года он жил не в Москве, а в Карачаевске, и руководил не фирмой «Капстрой», а ваххабитской мечетью. В июне 99 года, продолжает Гачаев, ко мне на фирму пришел человек, которого я хорошо знал, предложил мне заняться реализацией продуктов питания. Опять же вранье. Гачаев не занимался бизнесом. Он жил в гостинице под чужим паспортом. Если бы его кто-то разыскал, то Гачаев первым бы делом испугался. Более того, это вранье дважды, потому что я Гачаев, полагаю, что Гачаев был не только не Лайпанов, но на самом деле даже не Гачаев, и что точно так же, как он в 99-м пользовался паспортом человека, который попал в ДТП, я думаю, что он с 97-го года точно так же пользовался паспортом Гачаева. Далее там Гачаев продолжает: «Этот человек мне сказал, что ему нужны помещения на юго-востоке Москвы. Я помог ему реализовать эти помещения». Но тут уже, знаете, что значит «помог реализовать помещение»? Аренда, значит, происходила так. Пришел человек с паспортом Лайпанова и арендовал подвал. Если Гачаева кто-то подставил, спер паспорт, оформил на этот паспорт подвал, откуда Гачаев знал, какие подвалы арендованы? А если Гачаев сам оформлял подвал, то как ему объяснили смысл подобной операции? Первое, что он должен был спросить: парень, а что это мы снимаем подвалы в 5 минутах езды друг от друга и развозим по ним содержимое одной фуры? Вот в чем могла заключаться коммерческая деятельность фирмы «Бранд-2», кроме развоза по 3 подвалам одной фуры со взрывчаткой? Но, может быть, вы скажете: ну да, это все ясно, но Гачаев, может быть, был агент ФСБ? Это меня умилило, кстати, после того, как я заметила, что Гачаев в своем письме врет. Господин Гальдфарм написал, что Латынина ломится в открытую дверь. Да, он врет, но он агент ФСБ. И тут пишут те же самые люди, которые 10 лет с пеной у рта доказывали, что Гачаев, бизнесмен, которого подставили, и вот тена Латынин ломится в открытую дверь. Это, кстати, какая-то совершенно невероятная наглость, но она очень характеризует еще одну особенность светской религии – противоречивость. Обычная логика стремится к непротиворечивости. Не то в светских религиях. Чем больше взаимоисключающих утверждений они высказывают об объекте веры, чем истовее эта вера. Вот мы же тоже про сбитый Боинг слышали, что, во-первых, укры сбили самолет, потому что хотели сбить самолет Путина, а, во-вторых, там трупы были несвежие. Но и Гачаев то же самое. Во-первых, его подставили, во-вторых, он агент ФСБ. Но для того, чтобы понять, агент он ФСБ или нет, давайте проследим его дальнейший путь. Зима 2000 года. Зятя Гочияева, таукана Французова, ловят с оружием в руках. Осень 2000 года. Опять взрывы. 6 октября одновременно 4 взрыва. 2 в Пятигорске, 2 в Невинномысске. 8 декабря опять 2 взрывы машины у Пятигорского рынка. А 24 марта 2001 года случается удивительное происшествие. Одна из машин, которая едет взрываться, ее останавливают на посту возле черкесского аула Адыгехабль. И заметив, что у нее, собственно, бензобак наглухо заварен, а бензин поступает в карбюратор из пластмассовой канистры через трубочку, начинают проверять. Тем временем наступает 10 часов, машина взрывается, одновременно взлетают на воздух еще две машины в Минводах и Ессентуках, за водителя берутся всерьез, и оказывается, что теракты устраивает тот же Гочияев, причем об этом говорит не подсудимый на процессе. Об этом говорят родственники подсудимых. Цитирую «Коммерсант». «А чего же они, когда Чемес скакал, как горный козел по Карачаево-Черкесии, его не ловили?» 6 февраля 2003 года в Москве в метро на Автозаводской взрывается воспитанник Гочияева Анзор Ижеев. 23 августа 2004 на Рижской его телохранитель Николай Кипкиев. Но это еще не самое главное, потому что после взрывов 2001-го, в 2002-м Гочияев находится в Панкисе. Как охотно показали и объяснили местные чеченцы во время моего визита в Панкисе, он жил в Чоколе, это небольшое село, непосредственно за Дуиси. Панкиси в этот момент убежище террористов, центр торговли людьми. И сразу после теракта 11 сентября, когда ФБР зафиксировало звонок из Афганистана в Панкисе, грузины по просьбе американцев стали его зачищать. Вот тогда-то, во время этой зачистки, Гочияев и пишет Березовскому письмо о том, что он никаких домов не взрывал. И в апреле в Тбилиси прилетает Александр Литвиненко и Фельштинский. А им хватило ума не ехать в Панкисе. Им Гочияев передал письмо о том, что он ничего не взрывал, и просьбу $3 миллиона заплатить за свой дальнейший рассказ. Но это, извините, там, все равно, что ехать в Тора-Бора и взять интервью у Бен Ладена, что он башен-близнецов не взрывал. Но тут контакты прерываются, и вот это вот самое главное в истории, потому что тогда, в апреле, конечно, 2002 года, Литвиненко и Фельштинский, им хватило ума не рассказать, что они ездили к Бен Ладену в Тора-Бора. Однако прошло несколько лет, и Фельштинский об этом растрепал. И он, естественно, рассказал, что вот все дело было на мази, но тут ФСБшники убили нашего связного. Это совершенно потрясающее свидетельство, потому что дело в том, что в конце апреля 2002 года в Панкисе была проведена всего одна спецоперация. И очень хорошо помнили все, с кем я разговаривала в Панкисе. Спецоперацию устроил грузинский спецназ. Были захвачены 3 араба, которые были переданы затем американцами в Гуантанамо, а был застрелен их водитель. 2 из этих арабов, алжирец Хувари Суфьян Абар и йеменец Амар Аль Армани, были просто шестерки. 3-й араб Гариб был главный на тот момент араб в Панкисе и связной Хатаба. А дела Хувари, Абара и Аль-Рамани рассекречены, их можно найти в интернете. Никаких других спецопераций ни в апреле, ни в мае 2002 года в Грузии не было. И вот как ни крути, если господин Фрештинский говорит, что вот в результате спецоперации убили посредника между ними Гочияева, то это были либо эти арабы, либо убитый чеченец Кистинец. Значит, следим за путем агентов ФСБ Гочияева дальше. Из Панкиси он перебирается в Турцию. В 2003 году снова выходит на контакт с людьми Березовского. На этот раз с ним навстречу едет Гольдфарб. В книге «Смерть диссидента» Гольдфарб утверждает, что он приземлился в Стамбуле 15 мая 2003 года и понял, что интересы господина Гочияева представляет Мавлади Удугов. Вот господину Гольдфарбу у меня вопрос. Если я ломлюсь в открытую дверь, что же вы не сказали тогда Мавлади в 2003-м, что вот это же агент ФСБ? Опять за показания о том, что дома взорвало кровавое ФСБ, опять же требуются те же самые $3 миллиона. Гольдфарб отказался платить. По его словам, они больше не перезвонили, не написали. Я не знаю, почему Гольдфарб пишет неправду. Потому что дело в том, что после того, как Березовский отказался заплатить деньги за показания о том, что дома взорвало ФСБ, Гочияев пригрозил, что он получит эти деньги от ФСБ за показания о том, что дома взрывал Березовский. Написал об этом письмо. Более того, в феврале 2005-го он написал еще одно письмо, в котором на этот раз утверждал, что его подставили потому, что ФСБ готовит войну в Карачаево-Черкесии. Сегодня вопрос, я человек агент ФСБ, почему Хаттаб поручает ему вторую серию взрывов в 2001-м, почему его ученики продолжают взрываться в метро, А почему в 2001 году он прячется в Панкисе? Почему в 2003 году от его имени говорит Мавлади Удуков? Кстати, о спутниках Гочияева. Башкирец Денис Сайтаков погиб в декабре 99-го при штурме Грозного. А карачаевец Хаким Абаев был убит при штурме дома в Ингушетии в 2004 году. Вы мне скажете, а может ФСБ знала об этих взрывах? Но тут уже мы вступаем в область догадок. Но я могу сказать, что с моей точки зрения, если бы ФСБ заранее знала об этих взрывах, она бы, конечно, арестовала Гочияева после и продемонстрировала следы своей победы, а не подкладывала гексоген в дом в Рязани, где оно потом планировало с торжеством обнаружить, чтобы показать, что они хоть что-то смыслят в контртеррористических операциях. Каковая контртеррористическая операция, как известно, с треском провалилась, и ФСБ пришлось рассказывать, что это были учения. А если бы они действительно сами обнаружили гексоген и отрапортовали бы об успешном предотвращении теракта, с моей точки зрения, это было бы абсолютное преступление, хотя бы по той простой причине, что Рязань и Москва Гурьянова абсолютно не похожи друг на друга. В одном случае закладывался гексоген 3 мешка на легковой машине, в другом случае закладывалось по 60 мешков очень несильной взрывчатки, сваренной из аммиачной селидры вместе с алюминиевой пудрой и гексогеном. То есть это был бы там кошмар для расследователей. Кстати, с моей точки зрения, вот тогда очень ярко проявилась тот характер Путина, который, что он всегда прощал своим соратникам. Патрушев за эту историю не был уволен. И, собственно, я считаю, что справедливо в какой-то мере наше государство отдувается за неувольнение Патрушева после истории с Рязанью до сих пор. Знаем мы что-нибудь о взрывах еще? Да, очень много, потому что Чемеза Гучаеву, как я уже сказала, удалось бежать, но два его соратника по джамаату, Адам Декушев и Исуф Крымшамхалов, им не удалось бежать из Панкиси, они попались, были переданы России, процесс над ними был закрытый, но по совету адвоката Карины Москаленко протоколы допроса вывешены в сеть. И, в общем, из показаний перед нами встает уже знакомая картина феноменально дешевого, отнюдь не голливудского теракта. Раз взрывчатку из смеси селитры, алюминиевой пудры, гексогена и тротила смешивали в селе под Кисловодском, во дворе у некой Зухры Карабашевой. А Адам Декушев, которому некуда было деться, потому что именно он доставал компоненты взрывчатки, уверял, что он думал, что взрывчатка будет для подрыва военных объектов. А Крымшамхалов уверял, что думал, что они варят краску. А на вопрос, а чего же вы краску упаковывали в мешки из-под сахара, Крымшамхалов отвечал, что у них же не было разрешения на производство краски. Опять же, Волгодонск они взрывали по той простой причине, что Декушев Волгодонск хорошо знал. Вообще-то Декушев вызвался взорвать плотину, но увидел, что плотина охраняется, поэтому взорвал жилой дом. Останавливались эти герои у дяди. Для перевозки взрывчатки взяли КамАЗ у хорошего знакомого. Так как КамАЗ был бит, и наняли другого знакомого, гаишника Любичева. А, собственно, этот гаишник их издал. Через 4 дня после взрыва он, помучившись, прибежал в ФСБ и рассказал, ну, не о том, конечно, что он сопровождал террористов, а о том, что он видел, как Йоська Крымшамхалов проезжал с этим КамАЗом. А когда выяснилось, как оно было, Любичев получил 4 года. Кстати, в Волгодонске уже после первых московских взрывов менты задержали Крымшамхалова, да ушли, получив мешок картошки, собранный прямо с рассыпанной в КамАЗе взрывчатки. Собственно, из показаний Крымшамхалова и Декушева перед нами стоит потрясающая картина всеобщего разгильдяйства ментов и террористов, невероятное описание теракта, совершаемого на халяву, по дружбе, с помощью односельчан, родных и знакомых. Я даже сказала, что эти показания позволяют сформулировать главный закон терроризма в России. Каков мент, таков и террорист. Ни один теракт в России 99-го года не обошелся дороже, чем по паре долларов за человеческую жизнь. Ни один мент, от которого террористы откупились в ходе своей жизнедеятельности, не обошелся дороже мешка с сахаром. Ни один теракт 99-го года не обошелся без того, чтобы менты не заглядывали в гости к террористам. Теперь у меня такой вопрос. Показания Крымшамхалова и Дякушева чрезвычайно подробны. Вот поминутная история подготовки к терактам в Москве и Волгодонске известна нам благодаря этим показаниям не хуже, чем поминутная история подготовки к теракту 11 сентября, восстановленная ФБР в обвинительном заключении, предъявленном Омару Халеду Мохаммеду. Очевидно, что все это, если было не так, то у сторонников теории заговора широчайшее поле для действий. Ну, допустим, Крымшамхалов рассказывает, что для того, чтобы зашивать мешки со взрывчаткой, которую называют краской, они брали пошивочную машинку, причем сначала одного человека, она не работала, потом у другого. Достаточно доказать, что, мол, пошивочные машинки не брали. И бетономешалка не стояла во дворе Зухры Карамашевой, или что, мол, зашивали в мешки для сахара действительно краску. Вопрос, как сторонники теории заговора обходятся с показаниями Крымшамхалова и Дякушева, лежащими в свободном доступе в интернете? Ответ, они их не упоминают. Еще раз, не оспаривают, не опровергают, не уличают в точностях. Их просто не упоминают. Ни единым словом. Вместо этого нам вбивают в голове ту ложь, которая так хорошо у вас сформулирована в вопросе Грани.ру. Со времени взрывов прошло 10 лет, но до сих пор ничего не известно. Как-то ничего не известно. Вот все от мельчайших взрывов, деталей в Буйнакске до рассказа о том, кто у кого брал пошивочную машинку и как покупали мешки на Эркеншахерском сахарном заводе. Считайте это враньем, считайте. Опровергайте, проверяйте, спорьте, но только не говорите, что нам ничего не известно. И я особо обращаю ваше внимание на то, что если, допустим, да, я опустила историю о том, как готовились теракты, собственно, в Москве на улице Гурьянова. Да, там, можно сказать, там, вот, там тоже известны со слов ФСБ водители Спасибухов и Тишин, которые, ничего не подозревая, разворозили взрывчатку. Вот про Спасибухова и Тишина можно еще сказать, да. Вот, да, мы не будем проверять Спасибухова и Тишина, поскольку мы думаем, что это агенты ФСБ, мало ли, что они нам расскажут. Или там про рассказы о том, что Гочаяев жил все время в гостиницах. А вдруг все документы из гостиниц подделаны ФСБшниками. Но тут речь идет о друзьях, знакомых, о дяде Крымшамхалова, об односельчане, о Зухре Карабашевой. Это элементарно проверить. Вместо того, чтобы проверить, нам говорят, а нам ничего не известно. Что еще мы знаем о терактах 99-го года? Как ни странно, довольно много. И не благодаря доблести следователей, а благодаря тому, что, как я уже сказала, террористы не скрывались совершенно, они считали себя не террористами, а солдатами Аллаха. Но вот-вот он начал ставить памятники при жизни в стране победившего ислама. Чушь скрываться от заслуженной славы. Кроме того, свою роль играл низкий уровень террористов, потому что подготовка в лагерях Хаттаба была не то чтобы очень, значит, Хаттаб такой металл террористов, знаете, как рыба икру. Не всякая икринка выживала. И было несколько неудачных терактов, о которых следует упомянуть. Совершенно замечательный был теракт во главе с Расулом Караевым. Группа его происходила из села Червленые Буруны. Это Ногайское село, которое, как и Аварское село Кудали, было в Дагестане одним из оплотов чистого ислама. И вот в начале октября 99 года Караев и трое его товарищей снимают в квартиру в Пятигорске и принимаются собирать 5 взрывных устройств, которые надо было взорвать на рынке. 5 октября при сборке одна из бомб детонирует в руках Расула Караева. Товарищи его погрузили в машину, свалили домой, по дороге бросили мертвого на границе. Следствие их всех переловило, они получили от 16 до 12 лет. Вот, опять же, вопрос, а вот эти теракты, несостоявшиеся, вернее, вот как объясняют сторонники теории заговора? Но самая замечательная история произошла в Астрахани. В ночь на 16 октября водитель «Фольксвагена» едет по трассе Москва-Астрахань и видит на железнодорожном мосту двух человек в камуфляже. Рядом стоит мотоцикл «Иж-Юпитер». Водитель остановился полюбопытствовать, что ж такое происходит. По нему начали садить из автомата. Водитель успел уехать. На выстреле приехал дежуривший неподалеку гаишник. Гаишнику повезло меньше, его расстреляли в упор. Но к этому времени стрельбу услышала охрана Архангельского ГПЗ, благо этот огромный химзавод буквально в 400 метрах. А диверсанты дважды выстрелили по охранникам из гранатометов и свалили. Под мостом обнаружилась куча взрывчатки. На следующий день в степи нашли огромный склад со взрывчаткой и минами. По мнению органов, был задуман теракт. Одна группа боевиков должна была обрушить железнодорожный мост на проходивший в это время пассажирский поезд Москва-Ашхабад, а другая, пользуясь всеобщей неразберихой и тем, что охрана заводу кинулась бы на выручку, устроить теракт на самом газоперерабатывающем заводе. Диверсия не удалась по чисто российской причине. Пассажирский поезд опоздал в этот день на 4 часа. Менты на УАЗике бросились преследовать боевиков, увидели в ложбинке их мотоцикл, который, очевидно, был неисправен. Менты спустились к мотоциклу, были изрешечены. Диверсанты вскочили в УАЗик, кинулись на утёк. Но тут ещё одна неприятность случилась, опять-таки типичная для России. У ментов в УАЗике не было бензина. Диверсанты бросили УАЗик, стали пробираться к кавказской границе пешком, тут уж федералы подняли вертолеты. 20 октября друг диверсантов, имя был полковник внешней разведки Республики Ичкерия, 34-летний Казбек Исаев, и его подчиненный 28-летний Данабек Асхабов, окружили в Кашаре в степи, предложили ждаться. А Исаев и Асхабов отстреливались до конца, последний раненый с криком «Аллаху Акбар» подорвал себя гранатой. А вот заметьте, что среди всего этого интернационала просто террористов и террористов разинь, да, Исаев и Асхабов были единственными чеченцами. Вот сторонники теории заговора почему-то не дают никаких разъяснений по поводу неудавшихся взрывов в Пятигорске и Астрахани. Например, да, в Астрахани, как и в Рязани, ФСБ хотела взорвать завод, а с собой во время совершения теракта они имели опоенных дурманов чеченцев. Этих-то чеченцев они и бросили, чтобы те очнулись в окруженной Кашаре. Вот никаких упоминаний о Пятигорске и Астрахани в текстах конспирологов найти нельзя. Их просто нет, как нет там упоминаний о взрывах в Владикавказе и о показаниях Салихова. Вот что можно сказать. Интегральной частью исламистской идеологии является делание джихада руками самих неверных, использование глупых ценностей язычников вроде демократии, гуманизма и прав человека против них самих. Мы только молимся по-другому, исламисты объясняют правозащитникам. Но в крайнем случае, если их застукали на убийстве, они говорят, менты развязали против нас кровавый террор, а мы только защищаемся, когда взрываем ментов. В этой связи полезно напомнить, что в 99-м году никто не преследовал ваххабитов, что в селах Чабанмахи, Карамахи, Губден, Кудали на территории Дагестана был официально введен шариат, что Чемез Гачияев беспрепятственно проповедовал джихад против русских. Возможно, Россия была не права, что не реагировала на эту экстремистскую идеологию. Но суть в том, что она на нее не реагировала, пока не взорвали дома в Москве и не сказали, что это сделали сами русские. Сторонники теории заговора могут считать, что всякое сгодится, лишь бы замазать им Путина, и чем гуже, тем лучше. Путин не Россия. Путин уйдет, а Россия останется. Это нашу Россию взрывают, взрывают нас, а потом говорят, что мы взрывали себя сами. И когда Литвиненко и Фельштинский едут на встречу с Гачияевым, который скрывается в Панкисе, и потом рассказывают, что они получили письмо. Это называется измена родине и сотрудничество с международным терроризмом. Я не люблю слово «логика». Все, что происходит в России последние несколько месяцев, вернее, в Украине, доказывает, что наша власть готова на все. У нас ополченцы, да, ополченцы, сепаратисты, сами хвастают в Фейсбуке, как они отрезают головы украинским карателям, а после этого НТВ показывает эти головы, как отрезанные украми. Дело не в том, мог Путин взрывать дома или нет, дело в том, что он этого не делал. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».